новостями вас знакомит Евгения Мельникова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем 0, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 8, тоже пасмурно и небольшой снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. На Саяно-Шушенской ГЭС введен в действие 6-й гидроагрегат, восстановленный после аварии. В Ханты-Мансийске идет подготовка к 8-му международному кинофестивалю «Дух огня». Продолжаются зимние Олимпийские игры в Ванкувере. Российской сборной по хоккею предстоит встретиться в четвертьфинале со сборной Канады. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через полчаса мы с вами уже сможем пообщаться по этому поводу в прямом эфире. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». На Саяно-Шушенской ГЭС введен в действие 6-й гидроагрегат, восстановленный после аварии. На церемонии запуска присутствовал премьер-министр России Владимир Путин. Сейчас там идет совещание по инвестиционной программе электроэнергетики. Напомню, авария, произошедшая на крупнейшей гидроэлектростанции России 17 августа прошлого года, привела к гибели 75 человек. 3 из 10 гидроагрегатов станции были разрушены и 6 повреждены. Восстановительные работы продолжаются. На Саяно-Шушенской ГЭС сейчас находится наш корреспондент Екатерина Чернышева. Она в прямом эфире. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как проходил запуск действия 6-го гидроагрегата?
Журналистов там было немного, присутствовали операторы, в небольшом кабинете все проходило. Премьер-министр нажал на красную кнопку и, собственно, заработал 6-й агрегат, 640 мегаватт его мощность, это постоянная мощность. Что касается выработки, то вот эти вот 640 мегаватт, год работы вот этого агрегата 6-го может обеспечить 4 года бесперебойной работы такого города, как Красноярск, например. Вот сегодня этот агрегат запущен. И говорят, что, в частности, Владимир Путин сказал, что электроэнергия, тарифы на электроэнергию должны понизиться с запуском 6-го гидроагрегата. Не уточню, правда, для каких категорий именно. Но специалисты местные говорят, что это закон рынка просто такой, что если появляется мощность новая на рынке, то цены, соответственно, должны падать. То есть по закону экономики, в общем, тарифы должны снизиться, но когда непонятно тоже.
Екатерина, а как Владимир Путин в целом оценил ход восстановительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС?
Чуть громче, извините, я вас плохо слышу.
Как Владимир Путин оценил ход восстановительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС?
Ход восстановительных работ он оценил положительно, но он сегодня говорил не только о Саяно-Шушенской ГЭС, но и о энергосистеме в целом. Говорил о том, что вкладываются большие деньги в энергосистему, государственные деньги, и люди, которые занимаются энергетикой, он имел в виду подрядчиков, я так понимаю, отлынивают, а иногда, в общем, наблюдается и нецелевое расходование средств. А вот с такими подрядчиками, сказал Путин, будут разбираться, упомянул даже прокуратуру. А что еще он говорил по поводу вот такой вот глобальных проблем энергетики. 53 миллиарда рублей в сегодняшнее распоряжение будет вложено в строительство атомных электростанций.
Екатерина, а когда вообще собираются полностью восстановить работу на Саяно-Шушенской ГЭС?
Известно, что до конца этого года запустят 3-й, 4-й и 5-й гидроагрегаты, то есть еще 3 к 6-му, который уже запустили.
То есть работы вообще ведутся по плану, да, никакого сбоя сейчас?
Да, работы идут по плану, об этом он сказал сразу же, и вот сказал об этих еще 3 агрегатах. Работает над ними завод «Силовые машины».
Сейчас продолжается совещание по инвестиционной программе электроэнергетики. Какие главные темы там поднимаются?
Ну, как я уже сказала, это общее состояние энергетики в стране, прохождение зимы, собственно, она уже практически закончилась. Было отмечено, что увеличилось, поскольку зима была суровая достаточно, увеличилось значительно энергопотребление, и это еще один стимул для того, чтобы вот делать что-то с энергосистемой.
А скажите, пожалуйста, Екатерина, что-то вот сегодня говорили о компенсациях родственникам погибших, ведь это вот одна из главных проблем. 75 человек погибло во время аварии.
Ну, Сечин упомянул по факту то, что мы все уже знаем, 75 миллионов рублей от государства выделено семьям погибших, а о других социальных каких-то особенностях вот ничего не говорилось пока.
Спасибо большое. Это была Екатерина Чернышова, наш корреспондент в Абакане. Она сейчас находится на Саяно-Шушенской ГЭС. Я напомню, что сегодня там был введен в действие 6-й гидроагрегат, установленный после аварии. На церемонии запуска присутствовал премьер-министр России Владимир Путин. И в эти минуты там идет совещание по инвестиционной программе электроэнергетики. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Краткое слово. Сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа, тяжелобольного Василия Алексаняна, в процессе по его уголовному делу. В Тверском суде Москвы сегодня будет рассмотрена жалоба оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере третью золотую медаль сборной России завоевали биатлонистки. На Кубе скончался политзаключенный Орландо Сапата Тамайя после почти трехмесячной голодовки. В Греции объявлена всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Здравствуйте, Надежда.
Еще. Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Ну, я думаю, что стоит сегодня поговорить о публикации в «Новой газете» в рубрике «Главная тема». Газета опять напоминает, что скандал вокруг поселка Речника стал одним из центральных событий внутренней российской политики первых месяцев 2010 года. И публичное внимание президента это только подчеркивает. Газета ставит вопросы, которые, на взгляд автора статьи, системные. Какое все-таки государство России, унитарное или периода феодальной раздробленности? И что в сегодняшней России собственность, право, закрепленное за человеком в силу закона и договора, или привилегия, которую власть на определенных постоянно меняющихся условиях дает и, если захочет, отбирает? В отношении крупного капитала этот вопрос решен давно и в пользу государства, приходит к выводу газета. Но теперь получается, что ползучая национализация добралась до среднего класса и даже до малоимущих. Если землю под Речником отберут, то эффект домино будет и в других районах Москвы и регионах страны. Его невозможно будет избежать. А это уже затрагивает интересы опоры режима мелкой и средней бюрократии и аффилированного с ней бизнеса. Крупные собственники тоже заволновались, ведь эта элитная недвижимость зачастую построена по схемам не менее хитрым, чем расположенный рядом с Речником остров фантазий. Им тоже нужна своя дачная амнистия. Не публичные, но четко установленные правила игры. С этой точки зрения лучше вообще ничего не ломать, приходит автор статьи к такому выводу, потому что всем, несмотря на популистские лозунги кампании борьбы с самостроем, о богатых которые понастроили, тут понятно, что на смену раскулачиванием придут еще более богатые, которые просто ближе оказались к властным структурам в данный конкретный момент времени. Изменится климат в верхах, а раскулачит нынешних победителей. А бизнес, что мелкий, что крупный, но никак не может зависеть от климата. Приходит к выводу автор статьи «Лучше ничего не ломать». Еще раз напомню, что целый разворот сегодня в «Новой газете», в рубрике «Главная тема» посвящен речнику и ситуации вокруг этого поселка. В газете «Ведомости» в рубрике «Цифра недели» обсуждается увольнение президентом сразу 17 генералов МВД, которое случилось в прошлый четверг. По мнению газеты, несомненно, это яркий жест, но вряд ли стоит считать это началом реформы МВД, равно как и другие объявленные в этот день решения, поскольку до сих пор никто, ни власть, ни общество, ни само МВД не может толком понять, что это должно быть, какая должна быть эта реформа. Тем не менее, первый контур этого процесса начали прорисовываться как бы сами собой. Очень похоже на то, продолжают «Ведомости», что наверху решено максимально сократить численность МВД и за счет этого поднять отстающим сотрудникам оклады, а также избавить ведомство от всех лишних функций, оставив таковыми лишь борьбу с преступностью и охрану общественного порядка. Все это напоминает ряд мероприятий, которые провел в Министерстве обороны назначенный 3 года назад министром Анатолий Сердюк. И газета приходит к выводу, что пойти на структурную реформу МВД, по всей видимости, боязно. Выведение из строя этой системы на период реформ чревато большими неприятностями и в мирное время. Надо сказать, что увольнение 17 генералов МВД есть сегодня одна из центральных тем и «Новой газеты», и бывший помощник президента по правовым вопросам рассказал газете, почему МВД не удастся реформировать сверху. Любая крупная бюрократическая система умеет себя защищать. «Новая газета».
Спасибо, Надежда. Это был обзор прессы с Надеждой Перцевой. В эфире «Время свободы». Продолжаются зимние Олимпийские игры в Ванкувере. Накануне на Олимпиаде в ходе 12-го дня соревнований были разыграны 5 комплектов наград. Третью золотую медаль сборной России завоевала в биатлоне женская команда, победившая в эстафете. Серебряную медаль в забеге на 10 тысяч метров завоевал российский конькобежец Иван Скобрев, уже имеющий бронзовую медаль Ванкувера. Рассказывает наш корреспондент в Канаде Николай Зюзев.
Могла ли Магдалина Нойнер, двукратная чемпионка Ванкувера, участвуя она в эстафете, решить ее итог в пользу немецкой команды? Понятно, что теперь это вопрос уже праздный, но после 3-го этапа биатлона и эстафеты он наверняка всплывал в сознании многих немецких болельщиков. Едва ли кто-то, кроме нее, подошедший к играм в фантастической форме, мог отыграть на одном этапе 44 секунды отставания от Ольги Зайцевой. Во всяком случае, отчаянная погоня Андрея Хенкель закончилась полной неудачей. Правда, на первой стрельбе она отыграла чуть-чуть, Ольга допустила один промах, но в стрельбе стоя растерялась, и в итоге проиграла и второе место, стремительно прошедшее заключительный этап француженка Сандрин Бейи. Ольга Зайцева финишировала к золоту в гордом одиночестве. Сейчас эта победа выглядит как добытая за явным преимуществом, но на самом деле была завоевана в суровой борьбе. На первых этапах старания россиянок сводились лишь к тому, чтобы не отстать от немок. Светлана Слепцова была безупречна на огневых рубежах, но еще раз все увидели, что своих былых скоростных кондиций на лыжне она так и не восстановила. Трудно дался этап и Анне Багалель-Титовец. Но не боролись, и ни Кате Вильхельм, ни Симоне Хаусвальд оторваться от россиянок не удалось. А затем настал черед Ольги Медведцевой. Точная стрельба, быстрый ход и в итоге те самые 44 секунды преимущества над Мартиной Бек, которые заставили вспомнить о Магдалине Нойнер и ее решение отказаться от участия в эстафете. Она, как известно, сослалась на усталость и выразила надежду, что немецкая команда выиграет и без нее. Эта надежда не оправдалась. Российские биатлонистки повторили 4-летней давности успех в Турине. Еще одну медаль, на этот раз серебряную, выиграл на 10-километровой дистанции российский конькобежец Иван Скобрев. Случилось это после того, как бежавший в паре с ним по победному графику голландец Свен Крамер перепутал дорожки и был дисквалифицирован. Чемпионом же стал Ли Сон Хун из Южной Кореи. До сих пор здесь не прекращаются споры вокруг итога мужского фигурного катания. Поначалу мнение журналистов и болельщиков, даже американских, было настроено сочувственно по отношению к Евгению Плющенко. Говорили примерно следующее. Да, по этим судейским требованиям российский фигурист проиграл. Но, наверное, с судейскими правилами все-таки что-то не то, если самые сложные элементы, четверные прыжки, оцениваются так низко, что фигуристы теряют мотивацию для включения их в свою программу. Получалось что-то вроде «и Плющенко проиграл, и Ласточек не вполне выиграл». Но последнее заявление Плющенко изменили настроение не в его пользу. Он все больше выглядит теперь разгневанным неудачником, который, не разбираясь, хватается за любые аргументы в собственное оправдание. Одна из газет иронически заметила, что, по его словам, он сильнее, чем Супермен, но в то же время ему нужен домкрат, чтобы поменять колесо. Услышали здесь и громкое заявление российского премьера о том, что серебро Евгения стоит золото. И даже заметили личный сайт Плющенко, где его серебряная медаль представлена как платиновая. Вся эта алхимия теперь становится предметом для язвительных замечаний и только усугубляет чувство общего разочарования от российских фигуристов на Олимпиаде.
Рассказывал наш корреспондент в Канаде Николай Зюзев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу оппозиционеров и правозащитников на отказ властей согласовать проведение в Москве 31 декабря 2009 года митинга на Триумфальной площади. Суд также собирается обратиться к активистам партии «Яблоко», которые накануне собирались провести пикет перед зданием Министерства обороны. Коммунисты, которым не разрешили провести в День защитника Отечества шествие по Тверской улице, тоже заявили, что собираются оспаривать запрет властей в суде, рассказывает Елена Поляковская.
Иски против московского правительства подали заявители митингов на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции. Протестные выступления на Триумфальной площади в российской столице оппозиция проводит каждый месяц, в котором есть 31-е число. Однако до сих пор власти под любым предлогом отказывали заявителям. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева не испытывает особых надежд на то, что иск будет удовлетворен, но, по словам Алексеевой, правозащитники готовы дойти вплоть до страны. Суда.
Сказать, что я жду, что суд удовлетворит наш иск, это будет неправда. Хотя я убеждена, что по закону так и следовало бы сделать. Но мне известно, что московские суды, что районные, что городской, здесь иск против правительства Москвы. Я не могу себе представить, чтобы Тверской суд районный такой иск удовлетворил. Если это случится, я буду приятно поражена. И мы должны каждый раз требовать через суд восстановления законности. Если не удовлетворит нашу жалобу районный суд, мы подадим городской. Если там мы не получим удовлетворение, мы подадим верховный и параллельно в Страсбургский. Я считаю, что с каждым незаконно запрещенным митингом или пикетом именно так надо делать.
Правозащитников, отстаивающих право проводить митинги на Триумфальной площади, готовы поддержать партия «Яблоко». Две недели назад яблочникам не позволили провести митинг напротив здания московской мэрии. Сергей Митрохин говорит, что его коллеги будут требовать в суде от московских властей соблюдения закона.
Мы, конечно, их поддержим. У нас у самих будет 26 числа суд по поводу разгона нашего пикета на Тверской 13. И мы рассчитываем выиграть этот процесс. И, конечно, мы поддержим всех, кто аналогичные иски подает по незаконному пресечению публичных мероприятий.
23 февраля «Яблоко» собиралось провести пикет перед зданием Минобороны. Однако, как только участники акции развернули растяжку с надписью «Военная пенсия. Позор государству», тут же около 15 сотрудников ОМОНа выхватили у яблочников плакат и повели их в припаркованный рядом автобус. Префектура Центрального округа, сославшись на заключение Москомнаследия, отказалась согласовывать пикет у памятника Гоголю напротив здания Министерства обороны. Чиновники предложили «Яблоку» перенести акцию к памятнику Грибоедову на Чистых прудах. В результате 3 человека были задержаны. По словам Сергея Митрохина, действия властей будут обжалованы в суде.
Конечно, мы будем оспаривать так, действия префектуры, в первую очередь, которая нас не уведомила в надлежащем порядке о переносе места пикета, а во-вторых, не объяснила причин переноса, хотя по закону обязана была это сделать. Поэтому, конечно, задержание наше незаконно, естественно, будем обжаловать.
Тот же Тверской суд, что будет сегодня рассматривать иск правозащитников, 25 февраля обратится к жалобе коммунистов, которые недовольны тем, что московские власти не разрешили им провести в День защитника Отечества шествие по Тверской улице. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», и у нас на очереди новости культуры. С 26 февраля по 4 марта в Ханты-Мансийске пройдет 8-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Идея проведения кинофестиваля принадлежит режиссеру Сергею Соловьеву. Первый фестиваль был посвящен 70-летнему юбилею Андрея Тарковского. Какая тема стала главной в этом году, об этом в материале Марины Тимашевой.
Фестиваль посвящен 65-летию со дня Победы. Поэтому учреждена специальная награда за лучший фильм о войне, снятый в России в 21 веке. В афишу включена большая ретроспектива советских и американских фильмов о Второй мировой, а также фронтовые киносборники. И еще будет вечер военных песен в исполнении Петра Тодоровского и Гарика Сукачева. На открытии фестиваля новая картина Соловьева «Одноклассники». Что до конкурсных программ, то их в этом году две. В международную вошло 9 фильмов, причем один аж из Вьетнама, а Россия представлена «Днем зверя» Михаила Коновальчука. В конкурсе российские дебюты тоже 9 лент. Жюри возглавит выдающийся венгерский режиссер Иштван Саба. Призы у «Духа огня» тоже не шуточные. Гран-при по 300 тысяч рублей, вторые и третьи премии по 200 и 100 тысяч соответственно. Сергей Соловьев ответил на мои вопросы.
Сергей Александрович, дорогой, как чувствует себя «Дух огня» в этом году?
Как обычно. Оказался как-то очень здоровый дух внутреннего этого «Духа огня». В прошлом году был тяжело, кризисный год, финансовый, и мы все-таки, так сказать, сделали нормальный фестиваль, мы что-то разумное предприняли в смысле финансов. Но в этом году политические перестановки, перемены. Фестиваль состоится, друг фестиваля, и один из создателей этого фестиваля, губернатор Александр Васильевич Филипенко, он больше не будет губернатором. Вот, будет новый губернатор.
Вот вы награждаете, да, фильм. Он появляется в российском прокате?
Нет, конечно, нет. Так не только он не появляется. Допустим, мои картины тоже не появляются. Поэтому мы абсолютно одинаковом, очень демократическом положении. Я как бы награждаю и там показываю фильм для вас где-нибудь в темной комнате на белой простыне полтора часа удовольствия. Вот. И, значит, тот, кого я награждаю, имеет дело с той же самой ситуацией. Ситуация абсолютно нерешаема вне очень ясной и четкой политической воли по защите национальных интересов российского кино.
Вы имеете в виду квоты?
Я не имею в виду, это же огромный комплекс мер. Это причем не надо ничего изобретать. Нужно просто взять там, допустим, примеры других стран, других. Никто же там не отменяет демократию, не приходит Пиночет, понимаете, не начинают там отламывать руки и ноги. Там просто честно и разумно относятся к своему рынку. То же самое нужно сделать по отношению к нам. Сохраним свои традиции. В конце концов, Эйнштейн был, Нарнштейн есть. Нужно просто разумно, достойно подойти к своим национальным интересам по сохранению рынка кинематографического, по его разумному использованию и по защите прав национального зрителя, прежде всего.
На прошлом фестивале в Ханты-Мансийске вы показывали два своих фильма, «Анну Каренину» и «Асу». Потом, я знаю, что была премьера в Петербурге, потом была премьера в Москве. А вот что было дальше? Вот с этим так называемым прокатом ваших собственных картин.
Дальше, значит, нас пригласила, значит, сначала английская Академия киноискусства. Из Англии мы переехали в Канаду, в Соединенные Штаты Америки, в огромнейший зал в центре Нью-Йорка. Там продавали по $500 билет на Анну Каренину у зала Трейбека. Я думаю, меня ж никто не знает. Мог бы запросто кто-нибудь там вместо меня. Я бы тут билеты вообще шуровал по $500. Я бы как-то хоть...
На следующий фильм бы заработал.
На следующий фильм.
Новый фильм Сергея Соловьева выйдет в российский прокат. 10 марта премьера в кинотеатре «Художественный». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Речь идет об увязке двух тем – СНВ и противоракетной обороны, заявил руководитель Международного комитета Госдумы России Константин Косачев. В Саяно-Шушенской ГЭС введен в действие шестой гидроагрегат, восстановленный после аварии. На церемонии запуска присутствовал премьер-министр России Владимир Путин, прибывший сегодня с двухдневным визитом в Хакасию. Семеновский суд Москвы вновь рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа, тяжелобольного Василия Алексаняна, в процессе по его уголовному делу. В Тверском суде Москвы сегодня, как ожидается, будет рассмотрена жалоба оппозиционеров и правозащитников на действия городских властей. Истцы требуют признать незаконным запрет митингов на Триумфальной площади. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере третью золотую медаль сборной России завоевала женская биатлонная команда, занявшая первое место в эстафете. Второе место заняла команда Франции, на третьем месте биатлонистки из Германии. В
Пакистане очевидцы утверждают, что боевики «Талибан» застрелили двух мужчин, которых они обвинили в шпионаже в пользу США. На Кубе скончался диссидент Орландо Спата Тамайо после 85-дневной голодовки с требованием улучшения условий содержания в тюрьме. В Греции объявлена всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. В течение суток в стране будут закрыты многие больницы, школы, различные учреждения. В Афинах тысячи человек планируют пройти маршем до здания парламента. В Турции в результате взрыва метана в шахте погибли 17 горняков. Трагедия произошла недалеко от города Дурсунбей на северо-западе страны. С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна. И вновь обратимся к главной теме нашей программы. Продолжаются зимние Олимпийские игры в Ванкувере. Накануне в ходе 12-го дня соревнований были разыграны 5 комплектов наград. Третью золотую медаль сборной России завоевала в биатлоне женская команда, победившая в эстафете. Серебряную медаль в забеге на 10 тысяч метров завоевал российский конькобежец Иван Скобрев, и уже имеющий бронзовую медаль Ванкувера. Сегодня прошел матч за право участия в 1/4 финала турнира по хоккею между командами Канады и Германии. Победила канадская сборная, которой теперь предстоит сразиться с российской сборной. И сейчас в прямом эфире наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как проходил матч между сборными Канады и России?
Матч между сборной Канады и России пока не проходил.
Между сборными, конечно, Канады и Германии. Простите за оговорку.
Да, матч проходил, как говорится, в одни ворота по хоккейным и по футбольным понятиям. 8-2 Канада разгромила сборную Германии, ни на секунду не дав усомниться в том, что в четвертьфинале Канада сыграет с россиянами. И эта встреча, безусловно, уже сейчас называется одной из центральных на Олимпиаде. Но вот и некоторый грустный налет этой встречи заключается в том, что победитель, возможно, получит шансы на медали, а проигравших медалей точно не получит. Стало быть, либо Канада, либо Россия на пьедестале почета не окажется. И для Олимпийских игр это, конечно, большая потеря, независимо от того, кто выиграет эту встречу.
Алексей, многие эксперты предполагают, что матч между сборной Канады и Россией будет сложный. И после него ни у одной из команд, я имею в виду у команд победителей, уже не останется сил на олимпийское золото. Вы с этим согласны? Как вы считаете, есть ли шансы у российской сборной на золото Олимпиады?
Шанс, конечно, есть, но вот, скажем, на прошлой Олимпиаде именно так и получилось. Россия и Канада встречались в четвертьфинале, а потом россияне, да, по-моему, до финала не дошли, я не помню точно уже сейчас. Но это часто бывает, выложившись в такой ответственной встрече на промежуточном, так сказать, этапе, конечно, победителю будет трудно дальше сражаться. Победитель этого матча, Россия-Канада, я имею в виду, выходит на сборную Швеции, скорее всего, а у шведов, по мнению многих экспертов, очень сильная сборная, которая имеет все шансы на вообще выиграть Олимпиаду.
Понятно. Спасибо, Алексей. В прямом эфире на Радио Свобода был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. И я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, способна ли сборная России по хоккею выиграть Олимпийский турнир в Ванкувере. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звоните прямо сейчас. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Казани. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Конечно, потому что Россия чемпионы, они всегда первые, всегда и везде. Бывает, все иногда проигрывают, но все равно. Главное не победа, а участие. Но все равно они победят, я это точно знаю.
Наверное, да. Они, ну, лучше играют.
Играют на интуиции, там совсем другая игра. Наши на последних секундах выигрывают.
Мы надеемся на это. Нет, ну наша команда сильная, мы именно на это надеемся. А то полное поражение российской команды, если наши хоккейные не поддержат. Каждый день переживаем, ночами не спим, болеем и очень надеемся.
Способно. Да, ну у них состав самый такой этот, звездный. Да и к тому же они играют согласованно. Особенно если тройка будет Зарипов, Морозов и Зиновьев. Вот тогда они забьют точно всем.
Да я вообще хоккей там не очень смотрю.
Я не знаю, я тоже не увлекаюсь хоккеем. Но думаю, наши победят.
Я просто верю в это. Я считаю, что наша сборная должна 100% выиграть. Тем более сейчас я уверен, что команда Канады, по тем матчам, которые я смотрел, она не настолько сильна, насколько сильна наша российская команда. Здесь я просто вижу соперника сборной США.
Ну, здорово наша играет. Я так думаю, что выиграем.
Не верю.
Непостоянство.
Нестабильность.
Ну, если постараются, то выиграют. Просто я буду за них болеть.
Я не верю. Плохо играют.
В данный момент, в данных условиях, сборная России может матч выиграть, взять золото олимпийское. Потому что уже сейчас с новым тренером команда более собрана, более нацелена на выигрыш, как было до этого.
Так жители Казани отвечали на вопрос, способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Этот же вопрос мы задаем сегодня вам, наши дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И вот до нас дозвонился Владимир из Курской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Это Свобода, да?
Да.
Я считаю, вот мое мнение, что наша сборная ни одно из призовых мест останется вообще без медали, не завоюет. Потому что, ну, сами посмотрите, какая игра. Сборная Чехословакии еле-еле выиграли, только чудом просто повезло. Я считаю, со сборной этой самой Словакии играли не очень, хотя она это самое проявила большое мастерство. И вообще эти самые, вот когда выходят один на один с вратарем, практически не могут забить гол. Тот же Овечкин хваленый. Вот. И потом, когда Побулитом это самое выигрывали, проиграли Побулитом. Просто смотреть просто даже неинтересно, как они не могли попасть в пустые ворота. Раньше это было 100% попадание во времена сборной СССР. А сейчас у них ничего не получается. И я считаю, что они останутся вообще даже без медали. 4-5 место им светит, не больше. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Курской области. Сейчас хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет Валерия из Москвы. Все зависит от того, насколько повезет, кто забьет первый гол. Не будет ли перевеса в счете на 2 гола? Если будет, то проигрывающая команда вынуждена будет раскрыться. Психологически, мне кажется, канадцы более устойчивы и мотивированы. В сборной России только на Овечкине и Малкине далеко не уедешь. Вот сейчас до нас дозвонился Мафик из Нефтеюганска. Здравствуйте, Мафик. К сожалению, сорвался звонок. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И еще одно сообщение от Николая Кузнецова из Москвы. В том и смысл спортивного состязания, что его результат непредсказуем, тем более хоккейного турнира на Олимпиаде, когда спортивная битва идет за звание олимпийских чемпионов, присваиваемого навечно. Результат заранее ясен только при игре школьной команды с канадским профи, но это уже не спортивный матч, а веселое показательное выступление. Вот так сегодня наши радиослушатели отвечали на вопрос, способны ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свобода». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Я бы хотела начать с публикации в газете «Новое известие» под заголовком «Фальшивые активисты». Этой публикации сегодняшний номер открывает первую полосу. Газета обращает внимание на то, что в России, как грибы после дождя, появляются новые-новые некоммерческие организации, правозащитные и благотворительные. Правда, далеко не все из них можно назвать подлинными, подчеркивает газета. Об этом говорят представители настоящих правозащитных организаций с многолетней историей, именем, известным не только в стране, но и всему им. И всему миру. Инициируют создание псевдо-НКО чиновники, и нужны они лишь для того, считает газета, чтобы куда-нибудь потратить миллионы бюджетных средств. Реальной же помощи от них не получает никто. И если посмотреть, сколько грантов от государства получили такие в кавычках, «защитники прав», становится понятно, что огромные средства ежегодно уходят на болтовню, и такая практика, согласно прогнозам, будет только расширяться, подчеркивают новые известия. Проблема эта не специфически российская, продолжают новые известия. В мире такие организации называют ироничным словом «гонго» государством организованные негосударственные организации. В ООН даже выделили критерии независимых НКО, чтобы отличить их от гонго. Они должны быть организованы независимы от государственной власти и образовываться по принципу добровольности, а не принуждения. Ну и далее газета обращается к различным экспертам, которые высказываются по поводу того, почему это возникает, куда идут деньги и какие проблемы возникают перед настоящими правозащитными организациями. Итак, фальшивые активисты, новые известия, первополосная публикация. А еще одна тема, которую мы уже заявили коротко, но тем не менее... Я думаю, без нее сегодня обойтись нельзя, поскольку она предваряет события завтрашнего дня, а в частности то, что Виктор Янукович завтра будет избран президентом Украины и превратится в действующего президента. Газеты размышляют, куда будут направлены первые шаги Виктора Януковича, куда будут первые его визиты, в Россию или в Евросоюз, или в страны Евросоюза. Пока, как отмечает газета «Коммерсант», он действует не слишком решительно. В Киеве сейчас активно обсуждают две темы. Куда новый лидер страны направится с первым визитом, в Российскую Федерацию или в Евросоюз, и кого он предложит в премьеры. В окружении господина Януковича на эти вопросы отвечают пока уклончиво. Тем временем украинский МИД уже начал пересматривать свою однозначно прозападную позицию. Газета напоминает, что Виктор Ющенко свой первый визит совершил не куда-нибудь, а в Москву, и это вовсе не помешало ему повести Украину в противоположном направлении. Пока можно утверждать, что ни 1, ни 2 марта господин Янукович в Москве точно не появится, просто потому, что на эти даты приходится визит Дмитрия Медведева во Францию. В Кремле на вопрос «Коммерсанта» о времени приезда в Российскую Федерацию господина Януковича сообщили, что дата приезда украинского президента пока не утверждена. Кремлевский собеседник «Коммерсанта» также сообщил, что Дмитрий Медведев не собирается принимать участие в инаугурации украинского президента, а отправит в Киев главу своей администрации Сергея Нарышкина. Не появится 25 февраля в украинской столице и грузинский лидер Михаил Саакашвили. Тбилиси, как сообщили «Коммерсанту», в МИД Грузии пошлет туда либо премьера, либо спикера парламента. Но я думаю, что мы будем следить за развитием событий, куда же все-таки повернется эта лодка.
Спасибо, Надежда. Это был обзор прессы с Надеждой Перцевой. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС введен в действие шестой гидроагрегат, восстановленный после аварии. На церемонии запуска присутствовал премьер-министр России Владимир Путин. Симоновский суд Москвы рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа, тяжелобольного Василия Алексаняна, в процессе по его уголовному делу. В Тверском суде Москвы сегодня будет рассмотрена жалоба оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере третью золотую медаль сборной России завоевали биатлонистки. На Кубе скончался политзаключенный Орландо Сапата Тамайо после почти трехмесячной голодовки. В Греции объявлена всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Музыка. Центральный банк России с 24 февраля снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с уровня 8,75% до 8,5% годовых, минимального в современной истории страны. Это первое снижение ставки в нынешнем году и 11-е за период с апреля прошлого года, когда она составляла 13%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась за январь на 10,8% и составила в целом 6 841 тысячу человек. При этом общий уровень безработицы повысился с 8,2% до 9,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, общее количество безработных в стране к концу января увеличилось до максимума с марта прошлого года. В Китае объем прямых иностранных инвестиций в январе увеличился на 7,8% к уровню января прошлого года и составил 8,1 миллиарда долларов, сообщило Министерство торговли страны. В декабре приток этих инвестиций в Китай превысил 12 миллиардов долларов. В 2009 году в целом объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая, третью в мире после американской и японской, составил 90 миллиардов долларов. Для сравнения, Россия за три квартала прошлого года, по данным Федеральной службы статистики, получила прямых иностранных инвестиций на 10 миллиардов долларов. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, повысила так называемую дисконтную ставку с уровня 0,5% до 0,75% годовых. По этой ставке региональные подразделения Центробанка США предоставляют кредиты местным коммерческим банкам, как правило, краткосрочные и экстренные, под залог наиболее надежных ценных бумаг. Изменение дисконтной ставки традиционно воспринимается рынками как предвестник монетарной политики финансовых властей США на ближайшее будущее. В последний раз эта ставка повышалась в июне 2006 года. Общий рост ставок будет означать постепенное завершение антикризисных программ, начатых финансовыми властями США в 2008 году.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Семенский. В эфире «Время свободы». В Италии вновь вспомнили о красных бригадах, подпольных леворадикальных организациях, боровшихся в том числе вооруженными методами за создание революционного государства. Общая численность боевиков и участников красных бригад в 1960-70-е годы составляла, по некоторым данным, до 25 тысяч человек. В конце 80-х годов прошлого века леворадикальная деятельность в Италии пошла на спад. И вот заговорили о новых красных бригадах, наследниках старых революционных традиций. Из Рима сообщает корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Итальянские правоохранительные органы арестовали по подозрению в принадлежности к террористической подрывной организации «Красные бригады за коммунизм» двух молодых людей – Маноло Марлакки и Костантино Вирджилио. По мнению сотрудников Управления общих и специальных расследований ДИГОС, оба арестованных пытались возобновить вооруженную борьбу. В отношении обоих арестованных выдвинуто обвинение в организации вооруженной банды и в намерении воссоздать организационную структуру «Красных бригад». Идеологической основой деятельности нового поколения бригадистов по-прежнему является марксизм-ленинизм, а необходимыми атрибутами – глубокая конспирация и разветвленная подпольная сеть. Несмотря на кажущуюся архаичность идеологической и организационной подоплеки, новое поколение революционеров обладает обширными познаниями в области высоких технологий и широко использует их в борьбе. При аресте было изъято учебное пособие по шифровальному делу и использованию интернет-технологий для передачи кодированных сообщений, а также заметанию следов в киберпространстве. Один из арестованных, Маноло Марлакки, является сыном одного из основателей красных бригад Пьетро Марлакки. Марлакки отец умер в 1999 году, проведя долгие годы за тюремной решеткой. И хотя он и выступал против вооруженной борьбы, но так никогда и не отмежевался от красных бригад. Марлакки сын окончил в 1997 году исторический факультет Миланского университета, защитив дипломную работу на тему «Политика и идеология в Италии 70-х годов прошлого века. Дело красных бригад». В 2007 году Марлакки сын написал об отце книгу «Бег вперед». Революция – это неувядающий цветок. На счету новоявленных красных бригад за коммунизм Неудавшаяся попытка подрыва в 2006 году казармы парашютно-десантной части в Ливорно. Бывший заместитель министра внутренних дел Италии, депутат парламента Марко Минити, в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» высказал свое мнение по поводу возможного отката Италии в эпоху свинцовых лет. Новые красные бригады. Наследие прошлого или новый криминальный феномен?
Всего понемногу. С одной стороны, это наследие внутреннего терроризма, с которым велась усиленная борьба и который в определенной степени был разбит в прошлые годы. Но, тем не менее, все еще остается идеологической и политической предпосылкой. Очевидно, что новые лидеры красных бригад сильно отличаются от лидеров исторических красных бригад 70-80-х годов прошлого века. Они не обладают теми же оперативными возможностями и той же политической силой.
Причины такого возврата к прошлому.
Такого рода явления обычно вновь возникают в моменты социального кризиса. Бытует убеждение, что социальные кризисы вызывают социальное недовольство, являющееся следствием, например, безработицы, и могут стать подходящим моментом для рекрутирования новых членов. Это типично, в данном случае речь идет о левых террористах, полагать, что в период социального кризиса необходимо в открытую вербовать новых сторонников.
В чем разница между историческими красными бригадами и их нынешними последователями?
Вспомним, каким влиянием пользовались красные бригады в Италии в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, о влиянии РАФ в Германии. Сегодня картина сильно изменилась. Нынешние сторонники бригад – последние действующие лица, последние эпигоны идеи, которая полностью себя изжила.
Имеет ли какую-либо перспективу в современной Италии вооруженная борьба, выдвинутая в качестве стратегии новыми бригадистами?
Идея, болезненная мечта о вооруженной революции, окончательно похоронена в нашей стране благодаря, в частности, объединенным усилиям по защите итальянской демократии.
Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. Устрашающие сугробы на улицах, тротуары, по которым невозможно пройти, автодороги, превратившиеся в грязное болото. Нынешняя зима ежедневно одерживает победы над работниками польских коммунальных и муниципальных служб. О том, как они справляются с ситуацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Можно с уверенностью сказать, нынешней зимой в Польше не было ни одного человека, который хотя бы раз не посетовал на огромное количество снега вокруг. Разве что за исключением владельцев и посетителей горнолыжных курортов, да детворы, которая впервые за многие годы имеет возможность от души покататься на санках. Съехать с горки на санках, что может быть лучше? Компьютерные игры и так далее. Все это отдыхает по сравнению с зимой, снегом, бодрым настроением. Катаемся с младшим братом вместе. Наконец представился случай санки вытащить из подвала. Я думал, что мне в 20 лет уже не интересно будет, но куда там? Это что-то необыкновенное. Это один из варшавских парков. Поблизости дорога. Там уже совсем другие проблемы. Владельцы оставленных на улице автомашин в поте лица расчищают своих железных коней. Те, кто только собирается припарковаться, не могут этого сделать. На тротуаре, в Польше можно парковаться на части тротуара, слой снега толщиной в несколько десятков сантиметров. Я в шоке. Видимо, автобусом придется ехать. Машину уже не откопаю, наверное, сама. Мужа нет, да и лопаты, обыкновенной лопаты нет. А без нее, сами посмотрите, ничего не получится. Кошмар полный. Не расчистит никто, что ли, этого. Не видно, по крайней мере, чтобы пытался кто-то это сделать. Чистить, конечно, соответствующие службы пытаются. Прежде всего, центральные улицы, подходы к зданиям, метро, остановкам общественного транспорта. Но, как это часто бывает, не успевают справиться. В Варшаве дороги ежедневно чистят более 100 специальных автомобилей. По данным на конец января органы местного самоуправления, а это в Польше их задача, потратили на уборку снега уже более половины средств, предназначенных на эти цели в бюджетах на весь год. В Варшаве эта цифра составила 67 миллионов злотых, или в пересчете на американскую валюту около 23
миллионов долларов. Эксперты прогнозируют, что всего этой зимой на очистку всех польских населенных пунктов от снежных заносов уйдет примерно 700 миллионов долларов. Однако даже если есть деньги, для таких работ не хватает людей. В городе Бытгощ снег убирают бездомные и даже заключенные. А во Вроцлаве власти начали с себя. Улицы расчищают депутаты городского совета. Вроцлавянам такой почин пришелся по душе. Очень правильная инициатива. Наконец-то что-то на самом деле полезное сделают. Это им не голосовать и очевидные инструкции разрабатывать. Отлично, пусть поработают на свежем воздухе. Это ведь даже полезно. Правильно, что берутся за настоящую работу. Нужно отметить, что смельчаков среди вроцлавских депутатов нашлось только трое. У других не было времени. Встречи, совещания, в общем, другие обязанности. Интенсивные снегопады – это проблема не только для автотранспорта, но и для железных дорог. Большой снег сразу же вызвал хаос в движении поездов. Обледеневшие провода рвались, электрички тормозили и стояли часами в поле. Пассажиры мерзли. На вокзалах огромные очереди к окошку информации. Многочасовые опоздания. Сейчас в Польше оттепель. Поезда ходят по расписанию. Аэропорт работает без сбоев. Большинство дорог в хорошем состоянии. Однако теперь, после выигранной в значительной степени благодаря самой погоде битвы с большим снегом, поляков ожидает еще и битва с большой водой. Вторая половина зимы будет, как мы видим уже сейчас, более теплой. Снег уже во многих местах интенсивно тает. Теперь нужно как следует подготовиться к возможным наводнениям, которые, этого нельзя исключить, могут случиться. Надеюсь, что вода не застанет нас врасплох, как это уже не раз было, говорит метеоролог Мартин Джак. В 1997 году, когда на западе Польши были сильнейшие паводки, получившие название наводнение столетия, тогдашний премьер-министр Владимир Тимошевич на вопрос, почему государство не выплачивает компенсации всем гражданам, пострадавшим от воды, ответил коротко: нужно было страховать свое имущество. Этого Тимошевичу поляки забыть не могут до сих пор, хотя если от снегопада застраховаться трудно, то от наводнений вполне можно. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Марк Крутов и обозреватель прессы Надежда Берцева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Накануне была 66-я годовщина депортации чеченцев и ингушей. Судьбу репрессированных народов обсуждаем с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бецоевым, историком-специалистом по принудительным миграциям Павлом Поляном и одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это борьба за социальные права граждан, борьба за права рабочих профсоюзов.
Это и вопрос солидарности всего Европейского Союза.
Появилась техника ассоциации по сносу зданий. Обломки третьего этажа полетели...
Основная версия следствия – покушение на убийство по признакам национальной...
И, выходя из здания суда, стороны пришли к согласию. Забастовка приостановлена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.